Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, протоиерей Николай Карасев. Отец Николай, благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, дорогие телезрители! Бог благословит и укрепит всех нас.
Спасибо, Господи. Дорогие телезрители, также я хочу обратить ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире, и все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Отец Николай, мы сегодня выбрали нашу тему не случайно. Звучит она так: «Современные проблемы церкви, терроризм». Я хочу подчеркнуть, что совсем недавно святейший патриарх Кирилл обратился на заседание церковного совета, где он призвал и сказал о том, что нам предстоит осмыслить такое явление, как терроризм. Мы возьмем на себя некоторую дерзость и попробуем эту тему обсудить сейчас в нашем эфире. И первый вопрос, который бы я хотел вам задать, что такое терроризм вообще? И скажите, вот в библейской истории было ли такое понятие вообще? И было ли такое явление?
Ну, вот современный терроризм – явление, которое пока не имеет единого определения. Есть разные аспекты, есть разные утверждения, что касается терроризма. Но одно, несомненно, это вызов современному человечеству. Вызов как политический, так социальный, так духовный. Поэтому, естественно, мы его должны решать и решать самым насущным образом. А что же касается определения терроризма, то его нельзя определить не только в современном понимании, но и в исторической перспективе. Отдельные формы или отдельные аспекты терроризма можно наблюдать даже и в Библии. Например, в книге Судей описано, когда Самсон, будучи пленным филистимлянами, работал на них в тяжких условиях. И вот когда был праздник их божеству, филистимскому Дагону, Самсона призвали для того, чтобы он утешал зрителей. И когда он окончил с утешением, он попросил отрока, который его сопровождал, чтобы он подвел его к столбам, которые удерживали храм Дагона. И когда он пришел, он возвысил свой голос, обратился к Богу, как написано в Библии, и сдвинул столбы. И при этом храм разрушился, погибло множество людей. И здесь можно обратить внимание на два момента. То, что сказал Самсон. Он сказал: «Умри, душа моя, с филистимлянами». Если мы будем рассматривать это как теракт, такой же самый словом может говорить современный шахид, когда он совершает взрыв вместе с собой. Вот. И другой момент – это то, что погибло людей в это время, во время этого акта, который совершил Самсон, больше, чем он уничтожил за время всей своей жизни. Вот. Но, с другой стороны, конечно, оценивать так теракт тоже самое нельзя. Весь Ветхий Завет, он наполнен очень многими жестокостями и наполнен такими действиями человека против человека, которые можно в любом, скажем, моменте можно найти террористический какой-то аспект. Но здесь как просматривается такой момент. Вот. Естественно, церковь это не, Самсона не поощряет, но он является героем в среде иудейской. Второй исторический аспект связан с зелотами, которые совершали, наводили ужас и страх на жителей Иерусалима во время разрушения Иерусалима римлянами. Но здесь тоже как бы так отдельные аспекты, отдельные формы террористических аспектов можно наблюдать. Но классический терроризм, мне кажется, да так, может быть, и многие специалисты говорят, что начинается с средних веков. Связан он с одной из мусульманских сект, которую возглавлял Хасан. На берегу Каспийского моря, на территории Ирана, в горах Ирана, была воздвинута крепость Аламут, где, можно сказать, современным языком была организована была организация «База террористов». Там ассасины, ашашины, гашиш, то есть они употребляли гашиш. И во время вот этого опьянения над ними их зомбировали, они превращались в профессиональных наемных убийц. Аластрах, горного старца, как его называли, распространялась на всю Европу. И Среднюю, и Среднюю Азию, и Малую Азию. Вот. И методами его воспользовались потом и многие европейские правители.
Вот, благо, что уже было опробовано,
да.
Описано.
И что здесь мы можем наблюдать, если мы, чему можем здесь научиться? О том, что здесь как бы в терроризме просматриваются как бы такие четыре звена. Первое, это есть жертва. Жертва, на которую направлен удар террориста. Второе, есть исполнитель, обязательно, без которого не совершается теракт. Есть организаторы, это базы террористов, там, разные специалисты в этой области. И, наконец, заказчики. Вот. И такие четыре звена, они сейчас просматриваются у терроризма. Вот, и каждый имеет свои определенные аспекты. Если мы возьмем жертву, ну это, скажем, безвинно пострадавшие люди, среди них сейчас немало христиан, особенность есть, конечно, и мусульмане, которые страдают, а здесь как бы нету различия ни по национальности, ни по религиозному признаку жертва. Мы ее видим, что это и жертва. Также и исполнитель. Террористический акт не всегда узнаваем, но со временем тоже узнаем, кто совершает этот террористический акт. Организаторы, о том, что сейчас есть многие организации террористические, это как бы ни для кого секрет. И здесь можно сказать, обратить внимание на один момент. Вот когда совершается теракт, говорят, такая-то организация взяла на себя ответственность. То есть это не значит, что она совершила, и она причастна. Хотя они все так верят, да. Если она взяла на себя ответственность, она совершила. Но, в принципе, она взяла на себя ответственность, это не значит, что она его совершила. Вот как происходит такой...
Какой-то пиар получается.
Да, обман человека. И, наконец, заказчик. Заказчика мы не видим. Но без него ничего не совершается. Заказчик, естественно, должен, прежде чем совершить теракт, он должен изучить это явление. Значит, предполагаем, что есть какие-то институты, есть какие-то исследовательские центры, который изучает, зачем совершает теракт, с какой целью и как он будет отражаться на сознании человека и что он произведет в обществе. Вот. Поэтому вот такая просматривается такая структура и современного терроризма. Что касается как бы истории современного терроризма, он где-то начался с 1960 года, 70-го,
60-го,
70-го. Это современный. Он же называется международный терроризм. Вот. Но вот, конечно, связать древние формы терроризма с современным, можно только на духовной основе.
Понятно, что способы и разные методы борьбы. Но вот синонимами слова терроризм, можно сказать, это страх, запугивание, устрашение.
Да,
то есть, если вы говорите о заказчике, то есть нужно задать вопрос, а зачем это все происходит?
Да, совершение террористического акта с целью устрашения. А вот, если брать понимание современного терроризма, международного терроризма, он как возник с целью, можно сказать так, политического влияния или, можно сказать так...
Рычаг влияния.
Рычаг влияния на политические или геополитические процессы в мире. Если мы возьмем, скажем, рассматривая, что же, какую цель преследует заказчик, естественно, он хочет сохранить, как правило, заказчики, те люди, которые, или та организация, ну, на заказчика, то можно так условно говорить, которые обладают средствами очень огромными и политическими, или, скажем, властью какой-то. В первую очередь, его сохранить и хочет вот эту, как бы его цель является сохранить политическое влияние, власть и деньги. А за этим всем стоят. И, естественно, когда совершаются террористические акты, происходит как бы исследование, как он влияет, куда нужно, куда, на какую точку, на какой рычаг надо нажимать. И сейчас складывается такое понимание, как великая игра. Как будто бы, скажем, происходит игра, некоторые называют еще шахматная доска, весь мир. На этой шахматной доске какой-то невидимый человек, передвигая фигуры. Вот, и в этом, скажем, в этой игре как раз включается процесс, связанный с терроризмом.
Ну, получается, и мы в эту игру играем, нет?
Ну, получается, что мы являемся, как бы, нас хотят сделать пешками в этой
ведомыми,
игре.
Ведомыми, да, так?
Да.
Ну, вот терроризм в нашей истории, русской истории, занимает тоже какое-то особенное место. Вот еще в 19 веке погибло много людей от рук терроризма. Понятно, что тогда это было направлено на ослабление нашего самодержавия. Мы знаем, что от рук террористов погиб император Александр II. Но ведь там еще, можно сказать, какая-то тоже духовная составляющая была того терроризма.
Но если переходить же в духовную сферу, духовную плоскость, конечно же, за каждым, то есть терроризм является как бы признаком духовного упадка общества. Человека, духовного упадка общества. Это безусловно. Поэтому мы, как христиане, должны это особенно учитывать. Если мы прочитаем Евангелие, там Господь говорит о том, что дьявол является человеком убийцей. Поэтому, естественно, за всеми, скажем, вырождающими признаками нашей духовности стоит враг рода человеческого дьявола. Конечно, за самим процессом терроризма также находится он. Вот. И, как говорил преподобный Макарий Египетский, о том, что духовность наша начинается с сердца. В сердце же она, и мы терпим или поражение, или победу. Ибо сердце человеческое является как бы полем битвы, оно называется зрелищем, где лукавые демоны ведут борьбу с душою, а боги-ангелы взирают на подвиг. И вот здесь в духовной жизни особое место занимает подвиг. Подвиг – это есть то средство, которое направлено против борьбы с дьяволом, а одновременно, естественно, с такими проявлениями, как терроризм. Когда угасает подвиг, угасает и сила христианская. Преподобный Макарий же говорит о том, что невозможно без труда, без подвига, без пота достигнуть Царства Небесного. И если мы возьмем историю христианскую, мы увидим о том, что святые отцы, подвижники, когда уходили в пустыню, они там вели в первую очередь борьбу с дьяволом. И там борьба шла более ожесточенной, чем то, что мы видим сейчас, даже при применении терроризма. Это была так жестокая борьба. И что мы можем здесь отметить? О том, что в то время, можно так сказать, что святые отцы, эти подвижники, брали на себя основной удар дьявольской силы. И как бы отвлекали ее.
Вымаливали мир.
Вымаливали, но брали на себя подвиг. И умолялся тогда борьба в миру. Как бы такая бы духовная связь, что здесь было основное поле битвы было тогда между подвижниками и дьяволом здесь, в пустыне. И это имело огромное значение. Когда же подвиг иссяк духовной пустыне, тогда, как бы можно сказать, свобода или руки развязаны в дьявола больше. И, естественно, то, что творится сейчас в мире, является признаком того, что оскудил духовный подвиг. Оскудил духовный подвиг и среди нас, православных христиан. Потому что каждый из нас хочет, скажем, не напрягаясь, получить спасение. Меньше поститься, меньше молиться, бить поклоны. Ну, а слеза, говорить нечего, слезы, это сейчас считается как-то архаика какая-то. Даже
слабость.
Да, какая-то слабость. А ведь это все те средства, с помощью которых мы приобретаем тот духовный подвиг, ту духовную силу, когда мы становимся сильными, когда для нас становится, мы становимся способны побеждать любое явление, в том числе и терроризм. Поэтому я считаю также, что если брать духовные основы, духовные корни современного терроризма, почему он возник, угасает духовный подвиг, духовный христианский подвиг. И мы посмотрите, сейчас угасает духовный подвиг или, скажем, вырождение христианских принципов образа жизни происходит. Потому что жертву здесь мы не берем в учет. А вот, скажем, исполнители, и среди исполнителей, организаторы заказчиков, то мы увидим, что заказчики, как правило, это те люди, которые раньше были христианами. Мы не можем, не на 100%, но среди них основная масса игроков.
Кто воспитывался в христианском обществе.
Да, то есть они преодолели христианство в себе самом. То есть они стали не просто язычниками, они стали явными борцами против христианства. То есть они попирают христианские принципы и этим самим, и даже террористическими актами, они ведут войну с христианством. И это уже, как бы скажем, ну, наша трагедия. А то в действительности проблема для современного христианства, когда бывший христианин без Христа, вот так именно называют, христианство без Христа, как бы могут признать религию, но не могут признать, не хотят признать Христа. Вот это очень опасное явление у современного мира. И это есть вызов христианству.
Замена понятий некое.
Да, замена понятий. Вот. И это является как бы тем опасным фактором для христианства. Возьмем мы, скажем, сюда и другую религию, как ислам. Вот мы, если мы, скажем, посмотрим на вот это совершающие теракты, как видим, что исполнители, как правило, там мусульмане. Но какие мусульмане? Радикальный мусульман, то есть радикальный ислам называется, то есть эти ваххабиты. А то, с другой стороны, это является слабостью уже исламской религии. Здесь не сам ислам, как религия, является причиной, а радикализм, то есть это слабость самой религии мусульманства, то есть она как бы то и происходит вырождение принципов мусульманства как мирной религии. Вот. И это тоже сам проблема мусульманства. И вот здесь, как бы, мне кажется, мы должны найти какую-то общую платформу, общую площадку для диалога между христианами и мусульманами, для того, чтобы укреплять каждую свою позицию и скажем, тот вызов, который бросают нам радикалы мусульманские, и то, где христианское общество, мы могли его приостановить, а если возможно, победить.
Ну вот, батюшка, вот по поводу вот, отношений ислама и христианства. Вот возьмем страну Сирию, да, где сейчас, о которой говорится так много, и, ну, в информационном пространстве всего мира. Но есть статистика. Она, конечно же, не точная и, вероятно, уменьшенная цифра. Но, например, в 2012 году в Сирии погибло 100 тысяч христиан. Как раз от рук этих радикальных исламистов. И в 2013 году около 75 тысяч. Статистика может продолжаться. И что сейчас происходит и сколько людей погибло, уже, наверное, ну, счету никак не поддается. Льется кровь. Не кажется ли вам, что этим словом терроризм заменили действительно гонение на христиан? Опять же, теракты последних дней, которые были в Западной Европе, ведь это христианское, по сути, население. Мы не говорим о их духовном состоянии, но все-таки, может быть, это идет какое-то, так сказать, прикрытое гонение на христиан, потому что исламистов все больше и больше, а нас убивают, и мы об этом никак не можем заявить. Мы, как овечки, послушно принимаем смерть. Вот как к этому относиться?
Я считаю, да, что здесь это гонение на христиан, и если мы посмотрим, что было раньше, с Сирией, с Ираком, даже с царской Россией и даже с Советским Союзом. На всех территориях эти проживали как христиане, так и мусульмане. Но такого самоуничтожения не было. Вот поэтому можно вполне предположить, что здесь идет не просто, скажем, уничтожение христиан, а спланированное уничтожение христиан. И она осуществляется в том числе с помощью теракта. И вот здесь, мне кажется, что игрок, который управляет вот этими процессами, он уже, на то я могу такую гипотезу такую предположить, что не просто играет в великую игру, передвигая на шахматной доске фигурами, он испытывает это некое удовольствие сатанинское, ибо просто смотреть, как проливается кровь человеческая безвинная и страдает жертвы просто так, без одержимости с дыми силами, невозможно.
Вот сейчас в новостях можно услышать такую фразу. Происходит ярмарка сочувствия. Мертвые души котируются по-разному. Некоторые не котируются вовсе. действительно, опять же, умирают люди в том или ином регионе мира, об этом не говорится. Умирают люди там, где, наверное, выгодно об этом говорить, и мы их оплакиваем. Скажите, не кажется ли вам, что в современном мире цена человеческой жизни практически ничтожна? Является ли это проблемой нашего общества?
Да, то проблема. Проблема в чем? Потому что те люди, которые обладают властью и деньгами, они считают себя только людьми. Остальных людей они не считают за людей. Если мы говорим, например, такие, нужно соблюдать права человека. У нас всегда задать вопрос, а кто такой человек? Чьи права мы должны соблюдать? И не всегда так скажешь, что если я человек, значит, у меня есть права. Вот, а то как раз свидетельство о том, о духовном, можно сказать, расслоении, духовной деградации современного человеческого создания, когда вырождаются христианские принципы жизни, угасает духовность, порождаются вот такие явления. Вот они начинаются с отношения между людьми, они начинаются с таких проявлений, как терроризм, и, наконец, они ведут все к самоуничтожению. Что такое терроризм? Уничтожение одной группы людей других. А то что, не самоуничтожение? А то и самоуничтожение. Это ведет к, скажем, ну, концу мира, можно так сказать.
То есть мы...
Если не остановить этот процесс, тогда к чему он приведет, мы не знаем.
Приближаем антихриста, так сказать, да, с
вот.
Этим действием.
Ну, например, одно государство будет, скажем, использовать террористические акты в целью своих каких-то корыстных целей по отношению к другому государству. То будет терпеть, потом оно начнет теракты совершать в другом государстве. И если этот процесс станет неуправляемый, тогда мы не знаем, к чему это может привести. Это в действительности вырождение и духовности человека, и самоуничтожение рода человеческого.
То, что льется безвинная кровь, это попустительство Божье? Тревожный звоночек, может быть?
Ну, если мы посмотрим, что если Бог взирает на подвиг человека, а то подвига нету, тогда Бог как бы отдает человеку свободу, твори, что хочешь. Но, как написано в Священном Писании, что такие процессы, как бы они описываются в Апокалипсисе и в предсказании святых отцов, и даже написано то, что Господь ради избранных прекратятся дни. То есть будет такой момент, наступит, когда люди будут творить какие-то такие дела, когда невозможно будет спастись одному человеку. Что здесь происходить будет? Какие убийства, самоубийства, какие террористические акты, какие явления, непонятно. Но Господь прекратит дни ради того, чтобы спасать хотя бы та часть человечества, которая может еще спастись, которая еще не подвержена этому влиянию. Поэтому, естественно, здесь мы можем констатировать тот факт, что террористические акты – это есть самоуничтожение рода человеческого.
Опять же, возвращение.
Но Бог все-таки здесь, скажем, не попускает до конца погибнуть человека. Он дает ему силы. Насколько это возможно, человеку воспринять эту божественную силу. Бог всегда подает каждому из нас полную возможность, полную способность спастись. Но если человек не способен принять эту благодать Божию, тогда уже здесь не Бог виноват. Ну... Бог может только одно – прекратить дни, чтобы, скажем, человек не мог до конца погибнуть.
Но опять же, он дает какую-то надежду. Ведь...
Сейчас у нас есть надежда. Сейчас, конечно, есть надежда. Мы еще можем, скажем, приложить усилия и, скажем, в случае, в первую очередь, приостановить процесс надо. А по возможности сделать его, свести на нет. А то еще есть возможность. Вот именно еще есть возможность. Если мы сейчас не будем работать, не будем, скажем, прилагать усилия, тогда действительно весь мир покоится в погибели.
Вот, ну, современный мир вот так устроит, как вы уже сами сказали, что мир без Бога. И итог, конечно же, будет плачевный. Но, опять же, мы не можем возлагать ответственность на государство, на политических лидеров, духовных лидеров. Скажите, что нужно сделать вот конкретно христианину, чтобы внести вот эту свою маленькую лепту для того, чтобы, может быть, ну, в каком-то в личном пространстве или в каком-то вот в окружении ближней, чтобы действительно был мир на земле? Ведь мы стремимся к этому.
Ну, каждый христианин, это, в первую очередь, усилить подвиг, личный подвиг. Особенно сейчас во время поста, Великий пост для чего дается? Чтобы мы как раз усилили наш подвиг. Подвиг покаяния, подвиг милосердия, подвиг особенности молитвы. То, что идет ускудение в общем контексте всех духовных. Ценность человека есть ускудение молитвы. А вот если мы каждый раз будем переступать, перенапрягаясь, как притруждая себя, тогда Бог даст нам силы, и мы еще более будем исполняться подвига. Когда же мы, наоборот, все время уступаем, например, надо сегодня пойти, там, вот сегодня не богослужение в храм, я пойду послушаю или помолюсь во время Великой Повечери. А я сделал там, человек делает усилия, идет в храм и слушает хотя бы, скажем, Великой Повечери, потом идет заниматься своими делами. Или же он скажет, нет, я не пойду, потому что я немножко устал. Он как бы идет на поводу своей похоти, или, скажем, слабости, не похоти, слабости. И постепенно эта слабость сводит на действие силы человека. Если же наоборот человек прилагает хотя бы каплю усилия, каждый раз какой-то шаг вперед он сделает, так, как говорит святитель Григорий Паламаш, на каждое наше воззвание к Богу, Бог нам отдает старицу, исполняет еще больше силы. А человек, исполняя силы, еще более может совершать подвиг. А Бог, видя наш подвиг, еще более его усиливает. Вот в этом отношении каждый из нас должен, в этом направлении каждый из нас должен работать.
То есть, есть такое выражение, особенно популярно сейчас, это вот, что сейчас идет война. Вот. Многие об этом говорят. И, Вашка, что вот это за война? С кем мы воюем на самом деле?
Ну, как говорит преподобный Макарий Египетский, что в сердце идет наша война между душой и дьяволом. А вот, если мы будем подвязаться, тогда Бог всегда помогает подвязающемуся, а не, скажем, расслабленному.
Достоевский, да, кажется, сказал о том, что сердце человека – это борьба...
Ну, немножко не так перефразировал, может быть, преподобный Макарий Египетский. Достоевский сказал, что Бог борется с дьяволом в поле битвы сердца человека. А преподобный Макарий сказал, что сердце является полем битвы, на котором лукавые духи борются с душой человека. А Бог и ангел взирают на их подвиг. И вот здесь я еще хочу обратить особое внимание о том, что нам сейчас не хватает подвига христианского. У всех, скажем, всех наших сфер нашей жизни и деятельности. Если мы будем подвязаться, перенапрягать, переступать через свои слабости, мы достигнем результата.
Скажите, наш телезритель задает такой вопрос. Можно ли считать мучениками или новомучениками тех людей, которые сейчас погибают от рук исламистов? Мы даже не будем говорить исламистов, то есть, может быть, неосознанно даже вот за христиан, за свои убеждения, от людей, которые вне христианского мира.
Я не могу сказать о частном случае каждого человека, но, в общем, это и жертва. Жертва, которую игроки или те заказчики приносят дьяволу в действительности, это жертва ради спасения рода человеческого. Я так могу расценить эти невинные жертвы. Потому что невинные жертвы, они как бы, может быть, духовно и психологически они влияют на нас, заставляют нас трепенуться, заставляют задуматься. Вот даже мы сейчас почему собрались, о чем говорим? О терактах, а что такое? Это же негативное явление. Это, скажем, наводит страх и трепет, ужас. Мы что-то должны делать. Поэтому эти жертвы, которые невинно пострадали, они, может быть, заставляют нас трепенуться и не заснуть духовно до конца.
Такой звоночек, да?
Да.
Что, пора задуматься. Батюшка, вот такой тоже вопрос задают наши телезрители. Могут ли войны быть созидательными?
Лучше брань, чем мир, отвлекающий от Бога, говорил святитель Григорий Богослов. Нет, ну война есть война, конечно. С христианской точки зрения война, то есть зло.
Но все равно христиане воюют. Много-много раз приходилось отставить свою
жизнь. Христиане воюют, когда защищают свою родину. Когда защищают свои национальные интересы. Да, то здесь мне сказали, о какой войне? Просто?
Сейчас, допустим, наши солдаты воюют в Сирии, например.
Но если война за справедливость, война, скажем, против зла, она всегда имела благие цели. Хотя, конечно, когда даже правило записано, что воин, который подвязался на войне, там, отлучается от причастия на какое-то время. То есть мы, как бы скажем, с глобальной точки зрения, войны все-таки зло. Но, как говорят святые отцы, то, что из двух зло набирать лучшие, то есть лучшие, а не худшие. Поэтому, естественно, что приостановить то зло, которое надвигается на страну, естественно, это есть не просто подвиг, это есть действительно подвиг, совершаемый нашими бойцами. И в Сирии, да, и в Чечне, когда воевали, и в других точках горячих. Они там не просто защищают какие-то частные интересы, а то есть те болевые точки. И если враг займет их, тогда мы полностью будем окружены. И не сможем потерять свой суверенитет как страна. А с этим вместе мы потеряем и скажем, тот удерживающий фактор, который сейчас спасает христианство от полного разрушения.
Сейчас очень большие идут нападки на церковь, и вопрос такой. К сожалению, церковь приходит к тому, что необходимо идти в политику, потому что в противном случае мы не сможем постоять за себя. Это так? Ну, наверное, грубо я сказал то, что в политику, но все-таки, если церковь будет вести себя пассивно, какой будет результат? Правильно ли, что мы говорим об этом? Мы говорим о мировых проблемах. Хотя церковь, она, в принципе, вне политики. И как бы мы все это придерживаемся всех этих убеждений. Но, опять же, мы вынуждены об этом говорить. Это оправдано?
Нужна церковь вне политики. Каждый христианин является гражданином государства. Он не может жить вне политики. Поэтому и церковь, у нее есть задачи разные. То есть должны быть задачи, в первую очередь, на спасение человека. Но церковь может иметь и структурные подразделения, которые могут и влиять на, благоприятно влиять на политический процесс. И сейчас я считаю, что созрело то время, когда в действительности церкви надо как-то оказать благотворное влияние на эти процессы.
Ну, наверное, может, влияние на людей, которые составляют церковь.
Но на людей, ну и на сами процессы, если, скажем, направить так эти политические процессы, чтобы они, скажем, закончили, например, в Сирии миром. И там оно, скажем, как есть церковь, подключится сейчас к урегулированию сирийского конфликта, так? Там же есть интересы христианские. Почему там церковь не может вывести голос и сказать, христиан убивают, давайте сядем за стол переговоров, будем договариваться о том, как сохранить те христиан или те монастыри, те святыни, которые еще не разрушены, но могут быть разрушены. Почему здесь? Естественно, здесь не то, что мы можем, мы обязаны этим подключаться к этому процессу.
Вот мы постоянно находимся под угрозой насильственной смерти. Ну, действительно так. Можно спуститься в метро и оттуда не выйти. Как христианам к этому относиться?
Ну, как христиане всегда относились, что угроза смерти только в настоящее время является для нас реальной. Она и в древности не меньше была, чем сейчас. Просто сейчас что? Сейчас больше страха. Надо преодолеть тот страх и помнить о том, что бы мы ни делали, какие бы усилия ни прилагали, все совершает воля Божья, все совершается сам Бог. Если мы понадеемся только на свои силы, мы ничего не достигнем. А когда мы с Богом, тогда и все можно совершить. Поэтому, естественно, мы, как христиане, даже помним, что все совершает Бог, что бы мы ни делали, какие там, не включаясь, политические процессы или, скажем, духовное созидание, помнить о том, что главная действующая сила не наша, а Божья.
Отец Николай, у нас есть звоночек из Выборга. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, у нас есть звоночек.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте.
Ну все, выключила.
Вы говорите, пожалуйста, ваш вопрос. Мы внимательно вас слушаем.
Ой, я случайно выключила полностью. Вопрос мой такой. Вот Сталин, он террорист или кто? Если он столько убивал, расстреливал ничем не повинных людей, ну, этих священнослужителей, вот дедушка мой, что он сделал? Он служил в церкви, и больше ничего. Никаких прокламаций он против советской власти не говорил. Ничего. Нет. Его через арестовали и через месяц расстреляли. По статье 58. То есть политический. Ну, что такое, а?
Спасибо, пожалуйста. Спасибо вам за ваш вопрос. Очень сложный вопрос, отец Николай.
Знаете, когда в 1410 году гуны под предводительством Атилы подошли к Крыму, они разрушают все на своем пути. И их разрушение и жестокость была намного сильнее жестокости Сталина. Вот Папа Римский вышел на встречу и сказал: «Здравствуй, Атила, бич Божий». И этим самым он спас Рим от разорения гунами. Поэтому такой же бич Божий был и Сталин. Оценивать его только односторонне нельзя, его действия.
Ну, может, что-то пожелаете женщине, ведь она потеряла близкого как-то в утешении. И действительно, это утрата близких – это всегда большая трагедия.
Когда христиане и шли на мучения, они об этом не жалели. Когда их родственники умирали, они радовались. Поэтому невинно пострадавший – это является мученик. И является у нас, может, спасителем нашей страны. Ведь на крови мученика, говорят святые отцы, создала Церковь Святая. Может быть, ему теми той крови, которую пролили новомученики, сохранилась и наша земля. И сохраняется до сих пор. Ведь та сила, которая нас окружает вражью, только чудо Божие сохраняет нашу страну от порабощения.
Спасибо большое. А вот люди, которые невинно пострадали, какие Бог дает благо этим людям? Как к этому относиться? Ну вот, зачастую, когда несправедливо осужден, то ты обижаешься. Ну как себя вести в этой ситуации?
Ну, здесь можно сравнить с невинно убиенными младенцами, которые Ирод убил. Вот. Мы их празднуем память святых невинно убиенных младенцев.
Да. То есть Господь не оставит.
Господь, конечно, всякая невинная кровь вопьет к Богу, как написано, когда Каин убил Авеля. Он говорит: «Господь, что сказал Каин?» Говорит: «Кровь, говорит, твоего брата вопьет ко мне». Вот эта кровь, конечно, и вопьет к Богу о том, чтобы как бы укротить ту силу вражью, которая старается уничтожить нашу землю. С другой стороны, это кровь, я говорю, это кровь жертвенная. Жертвенная ради спасения жизни, сохранения жизни на земле. Может быть, продолжение еще. Кто знает, если бы не было невинных жертв, может быть, давно и прекратилась бы жизнь на земле. Может быть, давно бы все убили друг друга.
Вот задают тоже такой вопрос. Если мы говорим о том, то что кровь людей в той или иной точке земного шара, которые погибли, невинно погибли для назидания других. Вот как вот к этому относиться? Вот вопрос звучит так: стоит ли менять волю Божию, если Богу угодно эти жертвы?
Вот. Подождите, воля Божья, чтобы все спаслись, разум истинный пришли. Вот. Бог никогда не желает зла человеку. Все зависит от нашего духовного состояния.
В этом и суть. Угу.
Мы всегда должны стремиться к спасению. Всеми средствами, всеми путями, которые нам дано Церковью, мы должны использовать во благо для нашего спасения.
Ну, вот спасибо, внесли ясность в этом вопросе. Отец Николай, скажите, ну вот имеем мы такое явление в нашей жизни, вот как мы можем этому противостоять? Вот конкретно, что могут делать христиане, чтобы любовь к ближнему покрыла все эти раздоры?
Ну, во-первых, еще раз говорю, это каждый должен усилить личный подвиг, это раз. Во-вторых, в масштабах церкви, это приложение усилий для диалога между христианами православными, между христианами, даже не православными. Наконец, так же самое нужно создать платформу или площадку для общения и с мусульманами, и выработать какие-то общие принципы противостояния этому. То есть здесь борьба или усилия должны направлены во всех направлениях. Но в первую очередь нужно начинать с личного духовного подвига.
Вот как раз если говорить о создании этой платформы, это очень сложный вопрос. Вот межконфессиональный диалог, да, межрелигиозный. Вот как избежать этих межрелигиозных конфликтов? Как вот не поссориться, как действительно сохранить мир? И вот вы говорите о радикальном исламе. Ну, как мы, христиане, можем победить радикальный ислам?
Ну, мы не можем бороться с радикальным, то есть как мы прилагать усилия можем. С радикальным исламом должна бороться сам ислам. То есть мы должны помочь или Ну, какими средствами, не знаю, надо здесь как бы обсуждать. Чтобы ислам сам победил. А то же его, а то не сила ислама. Когда он говорит, вот в основном как бы радикальные исламисты, они являются исполнителями теракта. Какая вот сила у ислама содержится, правда? Какая армия людей, которые могут совершить теракты? А по сути, это слабость ислама. Надо помочь ему как бы преодолеть вот этот радикализм. А то, что он увеличивается. Я не думаю, что истинные мусульмане, они рады этому радикализму. Ну, послушаем, что говорят, скажем, лидеры исламские. Они называют их шайтанами, какими-то там другими словами. Это, они тоже для них неприемлемы, эти радикалы. Они для этого есть раковая опухоль ислама. Естественно, мы должны со своей стороны, скажем, всячески способствовать тому, чтобы искоренить и преодолеть вот этот радикализм. А с нашей стороны, знаешь, мы должны использовать все для того, чтобы приостановить дехристианизацию ну, российского общества, мирового общества.
А как вот мы можем помочь тем же европейцам? Ведь мы так уверенно все заявляем о том, что у нас Европа там прогнила, что религия там на низком уровне. Ну, и много разных причин можно называть. Но мы как... Вот неужели нам надо идти проповедовать? Нам нужно что-то объяснять людям?
Ну, насколько Европа захочет нас слушать, насколько мы должны ей, с ней общаться. Если она не будет нас слушать, не захочет слушать, мы ничего не сделаем.
Ну, вот как бы тоже мы сидим, да, вот здесь рассуждаем, а где-то гибнут люди. И опять же...
А вы знаете, если я даже когда посещаю так частым образом Европу, мне кажется, европейцы, они хотят слушать, в том числе и нас. Они хотят обсуждать. Для них это тоже проблема. И духовные проблемы они тоже хотят обсуждать. Другое дело политика, которая направлена на, скажем, разъединение народу Западной Европы с нами.
Пропаганда, да. Так называемая.
Да. А между, скажем, между обществом, общественным сознанием, простым человеком западным и нами... Интерес вообще не есть. И я думаю, это со временем, может, они преодолеют вот это все политическое давление, и мы когда-то выйдем... Нет, сейчас общение тоже есть, на разных уровнях так. На научном уровне, на религиозном уровне так, но нет тех масштабов, которые необходимы для того, чтобы мы пришли к единому согласию.
У нас, вот вы говорите о разъединении, да? Люди же, по сути, озлобляются. Ну, скажи, как преодолеть вот этот вот разъединение, вот этот, как бы... раздор, который вносит. Это вот, знаете, вот как вот этот национализм или какие-то еще явления, они идут еще с вавилонского строения башни. Вот почему так происходит, то, что мы разделились на разные вот, народы, языки и так далее. Как мы можем это преодолеть вот, в духовном плане? Мы можем молиться у нас в церквях о мире, но этого достаточно будет?
Молитва является главным средством преодоления любого разногласия. Вот, но мы не можем молиться с чужими конфессиями.
Да.
Хотя, если взять Библию, например, там есть такой род молитвы. Когда пророк Иона убежал от Господа для того, чтобы не проповедовать Ниневии, чтобы она спаслась, написано, что он сел на корабль, зашел в тюрьму, и там трюм. И там спаши и храпляши. И вот когда случилась буря, корабельник поднял всех, сказал, все поднимайтесь, молитесь каждый своему Богу, потому что погибаем. И когда сошел он в трюм, смотрит, Иона спит, говорит, ты что, говорит, храпишь здесь? Вставай, говорит, молись своему Богу. И вот здесь Иона открыл свой грех о том, что он убежал от Бога, не может молиться, выбросили за борт. А вот видите, как бы скажем, Библия не отвергает молитву всеобщую. Каждый молится своему Богу. Если все будут молиться каждый своему Богу, как и заповедам религии, может быть, уменьшится то напряжение и то противостояние, которое есть сейчас. Я не думаю, что радикалы молятся Аллаху так, как подобает мусульманам. Кому они молятся, я не знаю. Они на никого не молятся.
Отец Николай, мы попытались сегодня как-то осмыслить современную проблему и с духовной точки зрения. Время передачи подходит к концу. Я бы хотел вас попросить подвести какой-то итог нашей сегодняшней встречи и дать какое-то наставление нашим телезрителям. Потому что сегодня было сказано много, но именно какие-то ваши пожелания и заметки хотелось бы еще раз услышать.
Но нам нужно, в первую очередь, сохранить веру нашу православную. Духовный образ жизни, духовный подвиг. Помните о том, что да, все, что мы не делаем, мы должны делать. Каждый на своё дело делает все, что можете, то вы должны делать, как учит нас преподаватель Лествичник. Вот. Но помните о том, что все совершает благодать Божия. И этой надежды на Бога мы будем жить.
Спасибо, Господь, батюшка. Ну и напоследок благословите наших телезрителей.
Бог благословит всех нас, укрепит и совершит нас на истинный подвиг христианский.
Спасибо, Господи. Дорогие телезрители, я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, протоиерей Николай Карасев. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.